Сейчас вашему вниманию я предлагаю рубрику «Календарь событий». Календарь событий. «23 сентября в 1848 году, ровно 165 лет назад, создали жевательную резинку. Произвел ее американец Джон Куртис. Жевательная резинка – вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Самая первая жевательная резинка датируется 7 веком до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. А вот в СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культуры среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувание и покрасочному оформлению упаковки. В начале 90-х годов фантики от жвачек, а особенно вкладыши, выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников. «23 сентября в 1943 году, 70 лет назад, день памяти жертв геноцида в Литве. Этот день, когда фашистские оккупанты начали ликвидацию еврейского гетто в Вильнюсе. С 17 века Вильнюс был известным центром еврейской культуры и учености в Европе, он даже назывался Северным Иерусалимом. Евреи играли большую роль в экономической и культурной жизни государства». До Второй мировой войны евреи в Литве составляли значительную часть населения. С началом войны нацисты захватили регионы компактного проживания еврейского населения – Польшу, Прибалтику, Украину, Белоруссию, где создавали еврейские гетто. В годы немецкой оккупации на территории Литвы фашистами были истреблены практически все еврейские общины, уничтожены веками накопленные культурные и религиозные ценности. Вильнюсское гетто было создано немцами в сентябре 1941 года. Около 40 тысяч евреев, жители города, были согнаны в окруженное заборами из колючей проволоки гетто. За два года его существования периодически проводились акции по уничтожению евреев. Быстрое продвижение советских войск на запад в 1943 году и изменение ситуации после Сталинградской битвы повлекли за собой ускорение темпов расправы нацистов над евреями. Эсэсовцы лихорадочно ликвидировали последние гетто и рабочие лагеря и заметали следы совершенных в них преступлений. После приказа рейхсфюрера СС Гиммлера от 21 июля 1943 года о ликвидации всех гетто на оккупированной территории СССР, 23 сентября в 1943 году началась ликвидация еврейского гетто Вильнюса. Узники были депортированы в концлагеря Эстонии и Латвии, расстреляны или направлены в лагеря смерти в Польше. Только нескольким сотням евреев удалось спастись, бежав в леса и присоединившись к советским партизанам или скрывшись у местных жителей. Вильнюс был освобожден советскими войсками 13 июля в 1944 году. В списке памятных дней, утвержденном Сеймом Литвы, дата 23 сентября отмечается как День памяти жертв геноцида в Литве. В этот день в Вильнюсе, Каунасе и других литовских городах проходят памятные мероприятия. 23 сентября в 1944 году началось принудительное выселение этнических украинцев из Польши на Украину. Этому принудительному переселению положило начало Люблинское соглашение, подписанное 9 сентября в 1944 году между правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения. По поручению правительства УССР его подписал председатель Совнаркома УССР Никита Хрущев. Это касалось также других районов Польши, где жили украинцы, которые бы пожелали переселиться с территории Польши на Украину, а также эвакуации в Польшу всех поляков и евреев, которые жили в УССР, и изъявили бы желание переселиться на территорию Польши. В соглашении отмечалось, что эвакуация является добровольной. 23 сентября в 1944 году началось выселение этнических украинцев из Польши на Украину и поляков из Украины в Польшу. С началом зимы количество желающих выехать с обеих сторон значительно сократилось. Из-за этого пришлось неоднократно менять и отодвигать сроки завершения переселенческой акции. Люди не хотели переезжать, но режимы того времени обоих государств настаивали. И с осени 1945 года пришли к применению исключительно принудительных мер по переселению. На выполнение спецоперации были брошены советские и польские переселенческие комиссии, воинские подразделения, карательные и административные органы. По разным оценкам, в результате из Польши было депортировано от 600 тысяч до миллиона этнических украинцев. Сентября в 1902 году родилась режиссер советского кино Надежда Кошеверова. Надежда родилась в Петербурге, окончила актерскую школу «Вольная комедия» при Петроградском театре. До 1928 года она играла в спектаклях. С 25 года обучалась в киномастерской фабрике эксцентрического актера. С 1929 года Надежда Кошеверова работала на Ленфильме. Свою карьеру она начала с должности ассистента режиссера. Ее первая работа в этом качестве – картины о Максиме, «Возвращение Максима», «Юность Максима», «Выборгская сторона». Свой первый фильм под названием «Однажды осенью» она сняла в 1937 году. К сожалению, он не сохранился. А первый успех пришел к Кошеверовой в 1939 году после выхода на экраны картины «Аринка» – эксцентричной комедии, которую она снимала совместно с музыкантом. Еще одна ее лента тех лет – фильм о финской войне «Галя» была запрещена к показу, что и стало причиной перехода режиссера в детское кино. С жанром сказки, который позже стал ее основным творческим направлением, Надежда начала работать в 1944 году. В этом жанре она дебютировала с фильмом оперы «Черевички» по Чайковскому. А в 1947 году оглушительный успех получил фильм «Золушка» с Яниной Жеймо в главной роли.
Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый общий друг. Никогда он не ворчал, не кричал, не пищал. Коротко крыльями трещал, строго ссоры запрещал.
Продолжив работу как комедиограф, укротительница тигров, шофер по неволе, осторожно, бабушка, сегодня новый аттракцион, Кошеверова старалась сохранять верность столь любимому ею жанру традиционной волшебной сказки для детей. Среди созданных ею сказок в фильмах «Каин 18», «Старая-старая сказка», «Тень», «Царевич Проша», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил», «Соловей», «Ослиная шкура» и «Вот пришел Бумба». Во многих сказках Кошеверовой играла неповторимая Фаина Раневская. А еще такие известные актеры, как Олег Даль, Эрнст Гарин, Василий Меркурьев, Валерий Золотухин, Татьяна Пельцер, Георгий Вицин, Анастасия Вертинская, Андрей Миронов, Владимир Этуш и многие-многие другие. Всего Надежда Николаевна создала более 20 кинофильмов, многие из которых вошли в сокровищницу отечественного кинематографа. Ее последней режиссерской работой стала картина «Сказка про влюбленного маляра» в 1987 году. Умерла Надежда Николаевна Кошеверова 22 февраля в 1989 году в Москве.
Фору вокзала я образ далекий ловлю. Сегодня девчонка сказала, впервые сказала люблю. И вечно, и живо, и ново, к неведомым далям маня. Старинное милое слово ведет и тревожит меня. Далеко за далью безмерной веселую встречу в зарю. Признание это, наверное, я тысячу раз повторю.
Я тысячу раз повторю.
Я верю, я выйду навстречу, чтоб не было в нашей судьбе. жизнью своею отвечу, всем сердцем отвечу тебе. Мелькнув семафору вокзала, я образ далекой ловлю. Сегодня девчонка сказала, впервые сказала люблю, впервые сказала люблю.